В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Роман Шкурлатов, председатель правления Общероссийской организации «Офицер России», подполковник запаса. Роман Каранович, здравствуйте.
Евгения, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с террористического акта, который произошел вчера, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник. При выходе из подъезда там сработало взрывное устройство, которое было заложено в самокат. Сегодня появились подробности. Задержан гражданин Узбекистана. 95-го года рождения. Его быстро задержали где-то в Балашихе. Нашли в какой-то деревне. Теперь он дает показания и говорит, что вот ему пообещали 100 тысяч долларов. Ему пообещали какой-то беспрепятственный выезд в Европейский Союз и какое-то светлое будущее, которое ему теперь, конечно же, не светит. Но почерк прям вот как по крокусу.
Да, да. Давайте так. Значит, то, что там за исполнением стоял представитель наших бывших советских республик, среднеазиатских, скорее всего, это было понятно еще вчера по тому видео, которое было обнародовано, в том числе ресурсами противника. Это с тех камер, которые осуществляли объективный контроль и трансляция которых шла в Днепр, как выяснилось сегодня, да, по заявлению Следственного комитета. То есть мы понимали, что это мигрант, но вопрос был, в темную использовали, просто подвези мальчик самокат и поставь.
Или сознательно, или сознательно. Да.
Ну, сегодня, в общем, выяснилось, он, все видели эти признательные видео этого человека. Понятно, что не в темную. А теперь предлагаю посмотреть немножко на всю ситуацию глазами противника. Вот смоделируем ситуацию, чего пытался добиться противник.
Резонанс прежде всего.
Данным террористическим актом. Ну, наверное. Я вычленил для себя несколько направлений.
Пожалуйста.
Первое. Ну, естественно, противник в условиях того, что... Противник, под противником я подразумеваю, сразу говорю, не только киевский режим, не только украинские спецслужбы, они всего лишь прокси в этой ситуации. То есть за ними стоит мощная разведывательная спецслужбистская структура, в первую очередь англосаксонские, Британия, ну, Соединенные Штаты, наверное, тоже там каким-то боком участвовали. То есть и на этапе разработки, планирования, реализации все под четким патронатом осуществлялось. Украинская роль там была минимальна.
Почему вы так думаете?
Однозначно, потому что уровень планирования и реализации данного террористического акта, он свидетельствует о том, что там не украинцы этим занимались. Украинцы выступали как носители русского языка для коммуникации с представителем Узбекистана.
То есть СБУ на это, как бы, вот на такую операцию не способна?
Нет, это не их почерк абсолютно. Они бы сделали все намного топорнее с жертвами среди мирного населения. Тут все с точки зрения преступников, организующих террористический акт, было сделано все четко. Сразу виден почерк англичан, мягко говоря, МИ-6. Ну, уши англичан там торчат по целой куче показателей. Представители спецслужб об этом скажут лучше. Я все-таки армеец по своей специализации, но тоже, так как общаюсь и со многими из ФСБ, из службы внешней разведки, у меня много друзей, понимаю, что мнение однозначно, это СБУ здесь прокси. Их руками, их ногами языковой барьер преодолели, ну, для установления коммуникации с исполнителем. Ну, там чисто английский почерк. Значит, вернемся. Первое. На фронте не очень хорошо складывается, при том, что в Курске все-таки удается удерживать плацдарм, понятно, для нас сложности, неприятности, но в Донбасский фронт, он медленно-медленно отступает на запад. Там побед не ждать, поэтому им надо было что-то сделать, переломить информационную, так скажем, картину мира для восприятия для своего общества, для западных кураторов и спонсоров. Это первая причина. Ну, громко, резонансно, это, наверное, самое... Ну, крупная цель, к сожалению, которую им удалось поразить из нашего военно-политического руководства. Ну, крупнее Кириллова пока, насколько я помню, никто не попадал в их прицел. Это были лидеры общественных мнений, это были журналисты, это были военнослужащие. Но такого уровня, конечно, как руководитель службы, начальник службы целой радиационно-химической и биологической защиты вооруженных сил.
Но он именно потому, что он активная медийная лицо.
Плюс фигура политическая. Да, он не только военный, он ученый. Он был задействован во многочисленных разоблачениях.
Всяких, да.
Он прям тыкал носом англосаксов во все их злодеяния, начиная от белых касок
в Сирии,
с их постановками в Сирии с химическим оружием, и заканчивая Солсбери, значит, когда нас обвиняли в том, что мы там пытались отравить Скрипалей и еще энное количество прохожих.
Угу.
Вот. Ну и плюс еще биолаборатории по границам Российской Федерации, в том числе на Украине, где испытывались, скажем так, биологические агенты боевые, в том числе совершенствовались вирусы ковида, для того, угу, чтобы они более смертоносными стали для именно для славянского населения, русских, украинцев. То есть, ну, за всем этим стоял Кириллов, причем он не просто как говорящая голова, извините, спикером была, который озвучивал, он активно в этих расследованиях участвовал, он был профессионалом высокого уровня, именно военным химиком, военным микробиологом.
Угу.
Поэтому цель была политическая во многом. Потому что он очень раздражал англосаксов, он раздражал западную силовую компоненту, западную разведывательную компоненту.
Это какая-то...
Цель была выбрана не украинцами.
Понятно, но это какая-то вот... Да, прошу прощения, давайте
да,
еще значит, третий
аспект. Это первая,
да.
Это первая причина.
Да.
Виртуальная информационная перемога, чтобы немножко перебить негативный контекст того, что происходит на фронте. Второе. Если мы помним, что за Крокусом тоже стояли украинцы, ну и дальше, опять же, на запад тянулись нити, но там был чистый акт террора, террор в плане запугать большие массы населения, то есть террор массовый. Это было, целью было выбрано общество, запугать наше общество. Здесь совершенно иной был мотив, здесь был, так скажем, заставить военно-политический эстеблишмент усомниться в том, что они находятся в безопасности. Это точечная операция была, направленная на устранение одного единственного человека. Другой вид террора, и, соответственно, цель этого террористического акта была в другом. Посеять некую панику и неуверенность среди российского военно-политического эстеблишмента. На это целились не украинцы, повторюсь, а англосаксы. То есть... А как обеспечивается наша безопасность? Наверняка задали вопрос себе многие
руководители. Ну, плюс человек жил не в элитном, совсем не в элитном районе.
Да, да, да. А как рабочем... наша безопасность? Ну, извините, я не хочу обсуждать, как, почему была так обеспечена безопасность этого человека. Наверное, ну, он точно не относится к лицам, которые по статуту охраняются Федеральной службой охраны. Но дальше комментировать не хочу. Наверное, какие-то выводы из этого будут сделаны. Да? Это не предмет нашего сегодняшнего угу. обсуждения. А цель террористов была, повторюсь, посеять неуверенность в определенных кругах, властных, руководящих, в том числе силовых кругах. Ну, надеюсь, им этого добиться не удалось, просто будут сделаны выводы правильные. Но не среди общества. Ну, для общества, давайте скажем так, убийство даже высокопоставленного российского генерала не сильно встревожило ну, основную массу нашего населения. А вот
здесь...
люди, которые находятся на ключевых постах и являются представителями так называемых центров принятия решений в нашей стране, конечно же, об этом задумались.
Ну, объективно, даже история с Крокусом, понятно.
Крокус всё... вызвал намного более широкий
он
резонанс
вызвал,
в нашем
да,
обществе,
но...
с таким количеством жертв. Мы все это понимаем прекрасно.
Да, но здесь в одночасье, как бы, если логика противника в том, чтобы посеять хаос одновременно, но, простите, страна живет в режиме вооруженного противостояния. Поэтому чего уже только не происходило. В данном случае вот интересно, что есть такой специалист, он как раз там исследует когнитивные войны, вот mm-hmm. Семен Уралов, и у него интересная логика какая, что целью был, во-первых, один из немногих генералов с четко выраженной медиаролью, у него была медиароль, плюс, соответственно, это определенная точечная работа вот таким вот террористам, которого там завербовали, использовали, пообещали еще что-то. И, с одной стороны, когда речь идет о там, ракете или еще о чем-то, это даже как бы скрепляет общество, что общество и государство едины, потому что нужно противостоять врагу. А здесь как раз действительно речь идет о том, чтобы вот какой-то части общества посеять некие сомнения.
Повторюсь, у представителей руководящих кругов военно-политических, угу. в первую очередь, задуматься о том, что в их безопасности, в том числе личной, у нас есть определенные бреши и проблемы. Сегодня об этом задумывались многие. Третий пункт.
Давайте.
Бьют туда, где тонко, в надежде на то, что там порвется. А там, где взрывоопасно, там еще может и взорваться. Ну, в нашей стране традиционно одним из самых взрывоопасных мест является межнациональные отношения. Исполнителем выбран был представитель...
Узбекистана.
Мигрант. Ну, неважно, он мог быть Таджикистана, Казахстана, Молдова, неважно. Он был, но это миграция. То есть не подросток, не какой-либо представитель, переселенный с наших новых территорий, получивший сертификат на приобретение жилья, таких тоже много завезло. Не этнический украинец, не этнический русский. Сделано это было целенаправленно, считаю, для того, чтобы усилить межнациональные трения внутри нашей страны. Крокус. Первая капля в этом году. Это вторая капля.
Здесь есть риск, мне кажется.
Нас хотят взорвать изнутри по очень понятным расколам, которые так существуют. Вбить клин и дальше раскалывать.
Да, но есть, мне кажется, здесь и риск, опять же, заболтать вот эту проблему, когда говорят, что врагу не удастся нас, там и так далее. То есть, очевидно, враг использует как бы те лазейки, где, которые действительно есть.
Конечно.
И проблема тоже существует.
Нам надо не закрывать глаза, здесь, а наоборот. Да. Понять, где мы здесь слабы, и попытаться эту уязвимость устранить. А уязвимость простая – бесконтрольный ввоз огромного количества непонятных для нас людей. То есть не просто взять и всех выгнать или ввести визовый режим. Но это все фантазии, которые, в общем, мы понимаем, что не очень будут реализованы и выльются в какие-то экономические, социальные проблемы, другое. Упорядочить. Сегодня Государственная Дума уже начала двигаться по этому пути, принят ряд законов, все мы знаем, повторяться не будем. Это только начало. Эту сферу нужно упорядочить, жестко причем, достаточно, миграционно, чтобы не было, чтобы мы понимали, окажем человек, который присутствует у нас на территории, работает ли, или вдруг получил гражданство, или пытается получить гражданство. Мы должны знать всю подноготную об этом человеке.
Почему, с вашей точки зрения...
Это не должно вылиться в бунты и погромы, то, чего ждет противник.
Не кажется ли вам... Роман Каренч, что мы до сих пор, ну, как бы, хотя ФСБ каждый день практически отчитывается о количестве всяких там предотвращенных терактов, диверсий, вскрытий каких-то ячеек, понятно.
Так.
Да, но их, правда, много. Но когда все-таки что-то происходит, и опять же возникает вопрос, где слабое место. История с мигрантами. Сейчас одновременно сразу на них обращают внимание, на их сумки обращают внимание, на самокаты обращают внимание.
На я всё. Сегодня только общался с коллегами. Ну, действительно... Самокаты, мы выходим из подъезда каждое утро, стоит куча самокатов.
Не, ну сейчас шариндовые убрали, а обычные остались,
стоит,
да?
Стоит, у меня лично в доме стоят. Стоит куча велосипедов с торбами доставщиков. А, извините, объем торба позволяет, ну, приличный к тротиловый эквивалент туда зарядить. Мы тоже не понимаем все. Ну и опять же, ну, нельзя, как говорится, на каждого курьера там, да, приставить к нему сотрудника госбезопасности,
смотрите, как изменился,
или даже милиционера.
Да, но как изменился терроризм? Если раньше, действительно, и за долгие годы, к сожалению, общество привыкло к тому, что когда-то террористы для осуществления своих чудовищных диверсий захватывали самолеты, обматывались поясами шахидов, у них была какая-то идея, вот это там всемирный джихад и так далее, то сейчас терроризм абсолютно изменился, он другой. И для нас, мне кажется, до сих пор, мы особенно вот после Крокуса об этом заговорили, сейчас об этом опять заговорили, что террористы другие стали.
Меняется облик.
Облик террориста меняется.
Исполнители. А цель у заказчиков глобальных, она одна и та же. Одна и та же. Просто террористы могут быть сегодня, они могут быть исламскими радикалами, завтра они будут ирландскими сепаратистами, послезавтра они будут украинскими мстителями. Неважно.
А мы можем
цель
с этим справиться?
У заказчика всегда одна.
А помните, когда после 2000-го, там, 2001-го года была, ну, фактически по всему миру объявлена война террористам, и в итоге страны там обменивались знаниями, обменивались опытом, информацией через Интерпол обменивались, то потом в рамках вот сейчас текущего противостояния оказалось, что одних можно совершенно спокойно использовать там против других, даже если там их идеологического настроя ты не разделяешь. А в одиночку Россия может с этим справиться, как вы думаете? Ну, ведь как бы все остальные просто наблюдают. Мы же понимаем, никаких обменов, координаций, ничего этого нет. Но, правда, вот Узбекистан говорит, он передал какую-то информацию по этому человеку сейчас.
Глобально победить терроризм ни одной стране в одиночку не получится. Ну и, собственно, и цель такой никто не ставит.
Так это глобальный
обезопасить
терроризм или нет?
Свою,
да.
Свой периметр, своих граждан, своих руководителей нашей страны, ну, с вероятностью на, там, на 90% успеха можно. Но мы же понимаем, что нет такого понятия, как глобальный терроризм. Это всего лишь инструмент в чьих-то руках. Всегда так было. Ну, давайте посмотрим, кто создавал Аль-Каиду, кто создавал ИГИЛ, запрещенные все эти в России, да, проклятые организации. Да, ну, это всегда были конкретные люди, конкретные государства, конкретные спецслужбы. Они не появлялись сами. Они создавались, формировались и выполняли четкие задачи под конкретные цели конкретных людей или групп граждан, там, Deep State, неважно, как это назови. Они не прорастали сами. Поэтому и здесь, ну, терроризм всего лишь инструмент, а цели, ну, совершенно разные могут быть. И четвертое.
Да,
пожалуйста. Чем руководствовался противник. Сегодня мы переживаем очень непростые, вот, сколько осталось, чуть больше месяца до инаугурации Дональда Трампа, да, когда он полностью придет полновластным таким уже правителем Белого дома из Соединенных Штатов Америки.
Вы, да, с этим хотите связать?
Конечно. Сегодня у Зеленского вот в этот короткий промежуток остался очень большой карт-бланш, ему практически дозволили делать все, что угодно. Ему разрешили бить дальнобойным вооружением вглубь России.
Нет, ну потом Аришнику
ударили, ему разрешили устраивать террористические акты, пусть даже это они выступают здесь в качестве прокси. Ему же сильно нести всякую чушь о том, что мы не хотим мира с Россией, или хотим. Он сегодня говорит одно, завтра другое. Очень непростой период. А партия войны глобальная вот в этот период будет постарается сделать все, чтобы втянуть нас в серьезный ответный удар. Поэтому идеальным ответом для них на этот террористический акт, вопиющий такой прям наглый, и более того, Запад признал впервые, что это вообще законное, оказывается, право Украины. То есть Запад сегодня признал, что теракт – это законное право.
Это за оборона, да, для них. Но это
и СБУ взяло на себя ответственность официально. Ну, невиданное дело. Наглость. А наглость все почему? Они пытаются нас провоцировать на то, чтобы мы чем-то серьезным долбанули. У них задача до прихода Трампа сделать все возможное, чтобы никакого даже, ну пусть даже в формате трамповского мира, хотя я считаю, это вообще для нас колоссальная будет ошибка, если мы пойдем на эти сделки, ну, хотя бы даже лишить его этой эфемерной возможности, ну, говорить о мире.
Подождите.
Идеальным ответом было бы сейчас орешником по Банковой, как говорят многие.
Ну, орешником сделал по Южмашу.
А я считаю, да, что орешником по Банковой, по Южмашу, это не ответ на вот такой теракт. Ответом на такой теракт, логичным и правильным, и не вызывающим Третью мировую войну, чтобы мы не стали ее инициаторами, как они все ждут, что? Должно быть точечное устранение людей, которые официально Российской Федерации признаны террористами. Малюк, глава СБУ, Буданов, глава ГУР, и еще куча людей в генеральских погонах, они все официально в Российской Федерации имеют статус террористов. Владимир Владимирович на заре 2000-х годов четко обозначил, что мы должны сделать с террористами. У нас на это есть и моральное, и юридическое право, физическое устранение. И поверьте мне, уничтоженный террорист Буданов, Малюк или еще ряд других высокопоставленных террористов Украины, они не вызовут никакого резонанса ни на Западе, ни даже ни на Украине.
Два аспекта. Сначала вы сказали, что СБУ там мало участвовало, этим всем занимались англосаксы. Так тогда при чем тут Зеленский, которому разрешено делать все? А второй аспект такой. Хорошо, все эти люди, которых вы перечислили, они живы-здоровы сейчас. И где-то, может быть, даже вместе встречаются. Вопрос. У нас нет...
Ну, вопрос, чем террорист Малюк и Буданов отличается от террориста Дудаева или Басаева?
Вот, ничем. Вопрос. У нас нет технической возможности, или у нас какие-то другие аспекты, связанные с тем, почему эти люди до сих пор живы?
У нас есть технические возможности. Конечно, на территории сопредельного государства сложнее осуществлять такие спецоперации, спецмероприятия. Но не сомневаюсь на 99%, что и техническая, и профессиональная, и любая другая возможность провести такую операцию у нас есть. Ну, наверное, нет на это политической воли и прямого приказа пока. По каким причинам? Не мне судить, я человек маленький.
Пусть решает
военно-политическое руководство.
Ну, а насколько эти роли, точнее, эти люди, ну да, они у нас признаны террористами,
но как нам сказали вчера, по-моему, прозвучало, да, уникально, извините, перебью,
да,
мы должны проявлять стратегическое терпение. Вот где предел нашего стратегического терпения, я даже боюсь предполагать.
А мне, честно говоря, сложно вообще рассуждать на эту тему, когда говорят, вот они это сделали, мы должны дать ответ. Или они это сделали в ответ на то, что там якобы тоже какой-то ракетой был уничтожен какой-то, значит, объект на Украине, где какие-то там иностранные генералы находились. Я не очень понимаю, мы действительно сейчас все эти события должны рассматривать с точки зрения ответа, вопроса и как бы действия, реакции, или же мы сильно упрощаем? Это же хаос определенный. Вот они до кого могли, они до того дотянулись. Мы где? Мы смогли орешник сделать? Вот и по Южмашу предупредительный выстрел сделали.
Поступательно по пути эскалации. И, к сожалению, этот путь нам, они нас загнали в коридор, по которому мы идем. Они шаг, мы ответ, они шаг, мы ответ. А нам надо сломать сценарий и вот так вот выйти в другую дверь, как сказать. Ну,
так нет, вы же сами сказали, что сценарий, подождите, сценарий, он тоже не линейный, потому что если на поле боя для регулярной армии Украины, хотя это действительно довольно сильный противник, для них сложности серьезные возникают, и теперь как бы включается другая часть, которая говорит, а, у вас здесь у нас сложности, но вот тогда получаете вот так.
Ну, естественно, они пытаются, они не могут в открытом бою нас сейчас победить или даже успешно обороняться. Понятно, что инициатива за нами. Они пытаются переломить информационно-психологический фон. И вчера у них это получилось.
Насколько?
Даже в нашей стране, извините, многие сказали, как же так? Как такого человека смогли убить?
Послушайте,
где
ну,
у нас кто
раз...
отвечает, что делать? Куча людей задались этим вопросом.
Ну, здесь вопрос, да, либо очень расслабленный.
И все забыли,
либо...
что там они уже бегут, что мы подходим к Покровску, что у нас там вообще к Орехову уже движемся. Мы. Ну, вчера это... Понятно, что в нашем информационном мире информация, любая и посылы, вот такой инфоповод живет он там час-два.
Заложенный в Лондоне, представляете, дуплет получится, говорит Конюх. Ну, может быть. Ответа ждут те, кто это затевал, и мы, ответив, оказываемся в их поле ожидания. Нужно действовать проактивно, а не реактивно. Предотвращать, а не отвечать.
Это радиослушатели.
Да, конечно.
Ну, вот я и говорю, мы все равно, даже отвечая на все их выходки, мы все равно... волей-неволей движемся по написанному им сценарию, к сожалению. Поэтому нам надо сломать этот сценарий и сделать какой-то очень взвешенный, но не просчитанный ими ход, который просто вот перевернет доску. То есть мы играем ход, они хоть мы черные, белые, черные. А нам надо доску перевернуть сейчас.
Ну, кажется, как раз когда Орешник был... Это...
Не вернув мир в пучину Третьей мировой войны. Очень сложная задача.
А как вы к смертной казни относитесь?
Я?
Да.
Сложно к ней отношусь.
Но сейчас вы
очередной
раз заговорили. Гражданин.
Да, как жесткий человек да, и офицер, прослуживший на количество лет в вооруженных силах, конечно, мне хочется всегда стукнуть кулаком по столу и сказать, что да, да, правильно, так и всех стене. Ну, когда задумываешься, немножко начинаешь думать, понимаешь, что это в идеальном мире уникальное какое-то универсальное средство, а в мире, где... Мы часто ошибаемся и принимаем неверное решение, но все-таки это не самое лучшее, наверное, решение.
Просто в Государственной Думе призвали снова вернуть смертную казнь для террористов и их пособников, но это такой традиционный постоянно информационный шум, когда возникает какое-то резонансное событие, и после Крокуса это было и сейчас. А слушатели говорят, с вашей точки зрения, насколько активно страны Центральной Азии готовы сотрудничать с Россией, ведь для них же это тоже становится серьезной проблемой. Или они просто скажут, что не дадим разъединить наши дружественные народы, но потоки мигрантов сюда не прекратятся. Какой-то замкнутый круг, пишет наш слушатель Вячеслав.
Ну, повторюсь, здесь проблему надо решать комплексно. Здесь нельзя ее решать вот на эмоциях там, или руководствуясь какими-то сиюминутными своими вот, ситуациями. Вот, мигранты, давайте все решим, запретим, там, накажем, вышлем, депортируем и прочее, прочее. Здесь надо трезво подходить. И, в принципе, то, что у нас делается в плане совершенствования законодательства, степ-бай-степ, сегодня Госдума принимает, надо двигаться по этому пути, безусловно. Но направление однозначно. Ужесточение и полный контроль сферы миграции, жесткий контроль. Мы должны о каждом человеке знать вплоть до, там, я не знаю, размера ноги, о его мыслях, о его идеологических воззрениях.
А это возможно?
Возможно. Все возможно.
Мы-то, видите как, мы с вами знаем про идеологические воззрения некоторых даже представителей политического истеблишмента этих стран, но при этом мы или глаза закрываем, или надеемся,
Евгений,
что ничего
вот,
не произойдет.
Я еще не знаю, может быть, сейчас вот что-то, пока мы здесь разговариваем в студии, что-то происходит, и какая-то информация появляется. Но я уверен, мое мнение, что этот человек не был раньше ни в террористических списках. У него, наверное, даже не было судимости никакой, скорее всего, окажется.
Пока просто его соцсети анализируют, он там какие-то
пафосные статусы. Он не исламист, скорее всего, был радикальный, не... представлял интерес каких-то запрещенных в России. Наверное. Я не удивлюсь, если так. Он просто хотел денег и уехать в Европу. Да. Но опять же, они пообещали, но ничего не дали.
Роман Шкурлатов с нами, глава управления Общероссийской организации «Офицер России», подполковник запаса. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Роман Шкурлатов с нами. Глава правления Общероссийской организации «Офицер России», подполковник запаса Роман Каренович. Вопрос следующий. НАТО взяла на себя координацию западной военной помощи Украине вместо США. Рейтер пишет об этом так. Альянс стремится защитить механизм поддержки от Трампа. А что за истерика вокруг помощи Украине в связи с избранием Трампа? Ведь объективно он не говорил однозначно «да» или однозначно «нет».
Да, однозначно не говорил. И, на мой взгляд, больше того, у него нет еще этого сформировавшегося решения, что же делать с украинским кризисом. Все его заявления о том, что я закончу эту войну, прекращу ее за 24 часа, он много чего еще наговорил в предвыборном периоде. Да, это все относим к предвыборной риторике избирателя. Не более того. А вот сегодня... У него уже на сегодняшний день даже риторика, если мы обратим внимание, изменилась. Он не заявляет ничего прям вот безапелляционно. Во всем какое-то сомнение. Наверное, постараемся, может быть. А вот после 20 числа она может измениться вообще на, как говорится...
180.
Да, не на 360, нет, как Бирбок сказал, а на 180 градусов, да. Поэтому я ожидаю всего чего угодно, но ничего хорошего на самом деле. Потому что сейчас время принятия решений.
Почему?
То есть он
сейчас
смотрит на ситуацию.
Потому что Миша, как
нет,
это...
Нет, он просто смотрит на ситуацию. Я вот всегда, вот последний месяц, я говорю, все зависит сейчас не от Трампа, не от, тем более от просроченного Зеленского, не от Британии, не от НАТО. Все зависит от нас. От наших вооруженных сил и от наших военно-политических решений и решимости. Если мы покажем неодолимую, жесткую волю победить и добиться цели специальной военной
разве
операции...
Разве этого сейчас не продемонстрировано?
Почему а вот сейчас я вот ленту открыл, да, и зам главы МИД Рябков говорит, что, в принципе, мы готовы любые варианты нормализации отношений с США рассмотреть. Ну, какие-то неоднозначные заявления. А нам надо жестче говорить.
А жестче
однозначно.
Как? Нет, а мы же говорили, что...
Цели и задачи святые спецоперации, а мы их добьемся в любом случае. Владимир Владимирович в июне обозначил тот минимум, на который мы можем пойти. Это как бы, когда люди торгуются, они называют верхнюю планку, а потом готовы падать. Так нет, это была нижняя планка. Это 4 наших конституционных региона в их административных границах. Это полный вывод оттуда вооруженных формирований вражеских киевского режима и натовских, так говорится, прокси, да, которые там находятся, ну, отпускников и прочих.
А кто сейчас в большей
степени?
Это
внеблоковый статус нейтральной Украины.
Но для нас
это жесткое ограничение их вооруженных сил, соответственно.
Это минимум наш.
Это минимум. Это минимум. Мы можем выше подниматься от этой планки, но не ниже. И надо вот это четко артикулировать и четко проводить в жизнь. Не ждать каких-то там миротворцев, Трампа, не Трампа. Он не миротворец, он смотрит. И если он сейчас до 20 января понимает, что мы мягкотелые, мы где-то готовы поступиться, сделка... Вообще сделку надо исключить, это слово из нашей риторики. Какая сделка может быть, когда речь идет о национальных интересах? Это наша земля, это наши люди, это наше вообще пространство жизненное. Мы пришли на свою землю, ее освобождаем.
Да нет, сделка.
Какая
здесь
сделка? Сделка звучит даже похабно.
Здесь в контексте, видите, чего? Ну, во-первых, да, каким
образом можно гарантировать... Это их слово, они торгаши, мы не торгуемся. Это наша земля, мы ею не торгуем, мы ею не размениваемся, это не карта для торгов.
Мы говорили, у нас был Стамбул, вы сами его прекратили, да. Хотя он был очень странный, Стамбул, но все-таки. Ну, теперь с поправкой на землю, пожалуйста. Но при этом та же страна тоже понимает, что мы не можем сейчас там мобилизовать еще миллионы людей, чтобы штурмовать там то, что сейчас
они
еще
тоже
называется
не готовы
Украина.
Свои контингенты, извините, воевать за Украину. Они заставляют их сейчас понизить возраст до 18 лет,
да,
потому что понимают, что больше неоткуда черпать мобилизационный потенциал Украине. А Зеленский упирается, он тоже немножко завис, он не понимает, что будет после 20 января. Если Трампу все-таки удастся как-то, ну, скажем так, чтобы огонь был прекращен, неважно, ну, устойчивый мир или временное перемирие, он этот факт будет использовать в своей предвыборной кампании, потому что потом будет у Зеленского выборы. А он скажет, а я вот сберег генофонд, я вот не прогнулся под Запад, я не дал убивать наших 18-летних парней. А если он после 20-го понимает, что война продолжается, и она на энное количество месяцев, лет затягивается вперед, он вынужден будет все равно поставить под ружье 18-летних, потому что это основное требование.
Он рефлексирует на этот счет? Мне
он
кажется,
рефлексирует.
Что
нет,
вообще
он сейчас
не
рефлексирует. Он не жалеет 18-летних украинцев. Он думает, с какими козырями ему идти на выборы, которые ему предстоят, если... А все-таки случится какой-то мир. худой, там, похабный, неважно. А лучше, конечно, чтобы хороший.
Ну, это, знаете, это те сценарии. Объективно, у Башара Асада тоже были выборы, видите, а как ситуация про... И он даже на них победил.
Он их нарисовал,
а как ситуация
мы все понимаем,
была,
как
то...
проходили выборы. Тут Зеленскому,
на
извините...
На Украине что, не нарисуют?
А Запад не даст сильно нарисовать. Он даст нарисовать, если он утвердит кандидатом и победителем Зеленского.
Запад сказал, что мы считаем, что Зеленский президент,
а
несмотря
Запад...
на то, что он просрочился.
А если Запад сделает ставку на того же Залужного, допустим, ну, извините, тут рисуй, не рисуй, они нарисуют Залужного.
А нам есть какая-то разница до того, кто там сейчас у власти на Украине?
Сейчас вообще нет.
Или
я
будет?
Повторюсь, все зависит от русской армии, которая сегодня ведет наступательные действия, активные.
Просто...
И инициатива полностью на нашей стороне. Нам надо давить вперед и решать эти задачи.
Да куда? Чтобы было понятно с той стороны, что это принуждение к миру
с нашей
стороны.
В рамках административных границ четырех новых старых регионов России. Хотя бы так.
А Харьков?
Тоже русский регион. Ну, пока не конституционный. Но, безусловно, и Харьков, и Днепропетровская область, и Киев. Все это русские города. И Одесса. Про это вообще молчу.
Просто видите,
но пока давайте исходить все-таки из реалий на земле.
Нет, смотрите, это как бы для той
а
страны
вот
тоже
к НАТО,
будет аргументом.
Вот вопрос,
ну, пожалуйста,
да,
хорошо,
возвращаясь
давайте.
К НАТО, потому что вопрос был про НАТО. А НАТО сегодня действительно, они тоже немножко в таком подвешенном состоянии, то есть одной ногой здесь, другой там, и вот как бы на растяжке такой стоят. Они понимают, что Трамп человек непредсказуемый. Такая пуля со смещенным центром тяжести говорит одно, делает другое, думает третье. Примерно вектор он обозначил, что он хочет мира. Ну, ни реальных механизмов достижения этого мира, ни каких-то шагов, ни дорожных карт, он же ничего не озвучил. Ни он, ни его команда, ни тот же Келлок, которого он хочет назначить представителем по Украине. Они же общими фразами отделываются. И все смотрят на него, потому что понимания, что у него в голове, нет. Ни одного члена его команды нет. И они не могут ничего транслировать более предметного, потому что они сами не понимают, а как этот мир будет выглядеть, а как он хочет его достичь, какие он сделает предложения России, киевскому режиму. Европе. А НАТО просто пытается подстелить соломку. Они понимают, что придя в Белый дом, Трамп может сказать, ребят, все, это ваша война. Европа, НАТО, вот занимайтесь сами. Они просто, действуя на опережение, пытаются логистику войны подмять под себя сейчас. Ну, взять это. Они, наверное, это очень не хотели, потому что все-таки сейчас львиная доля помощи Украины, военной, технической и финансовой, лежит на Соединенных Штатах Америки, на бюджете Соединенных Штатов Америки. А после 20-го все может измениться. Ну, там по инерции понятно, что какие-то последние транши, они будут еще там доходить из Америки туда, там осваиваться, все. Ну, придет лето, и все. Вот этот кассовый разрыв. И НАТО понимает, что проиграть в этой войне они не могут, как они считают. Они считают для себя это стратегическим поражением, которое они могут понести на Украине. Почему-то они очень плотно ассоциируют себя с украинской стороной.
Идея.
В
просто
этом конфликте.
Если действительно будет понятно для всего мира, даже будет намек, мне так кажется, на то, что российская армия одерживает успех, фронт рушится, то для них это будет, значит, провал той идеи, которая на протяжении 10 с лишним лет как минимум активно готовилась. Украина в последний форпост, Украина должна выстоять, русские это угроза, у них свой концепт мира, с ними нужно бороться. Представляете, какое количество карьер тогда, и как это выглядит для остального мира?
А мы что, мы проект смотрим на западных политиков, на европейских, они что, сильно переживают за то, что они вчера пообещали своим избирателям одно, а завтра поступают совершенно по-другому?
Нет,
мы видим застрелившихся,
том...
мы видим повесившихся или... сложившись полномочия.
Я в Сомали, нет, конечно.
То же самое, отряхнутся и забудут, скажут, ну, извините, так получилось. Русские стоят под Днепру, это Россия, ну, вот мы тут вели вот воинские контингенты сюда, там, как-то миротворческие.
Ну, смотрите, вы говорите, что мы должны проявить решимость. Мне кажется, что все-таки...
Переобуются и скажут, что, в принципе, ничего страшного не произошло. Ну, не будет Украины.
Мы проявляем решимость. Но в данном случае, почему, с вашей точки зрения, у нас может быть некий аргумент, после чего они скажут, окей, ну, хорошо.
Аргумент — сила. Аргумент — решимость. Аргумент — уверенная победа. Сейчас все решается только силой на поле боя. Потому что в этом мы сильны. Ну, победить нас на поле боя, как они хотели, и нанести нам, как они говорили, стратегическое поражение, у них не получается. И не получится. Ну, потому что русских сложно победить.
Но просто для...
А вот в мирное, когда они нас втянут в переговоры, во все эти вязкие процессы, завяжут... Они нас обманут в очередной раз. Нам нельзя уйти на это.
Но нам же нужно будет сделать. Юридически оформлять те результаты, которые достигнуты.
Да, это можно оформить в форме капитуляции.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники, будьте добры. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот у меня такой вопрос.
Да.
С большой долей вероятности, допустим, что наши спецслужбы уже установили, что главная роль в организации теракта против генерала Кириллова принадлежит Лондону. Будет ли, на ваш взгляд, Москвой объявлено это официально? А если будет, то каков может быть наш ответ Лондону?
Спасибо.
Отвечать мне?
Ну, а кому же мне? Вопрос-то вам.
Вопрос на таком.
Да.
Если мне не изменяет память, после трагического, ужасного теракта в Крокус-Сити было тоже официально практически заявлено, что следы идут в Киев и дальше на Запад.
Угу.
В любом случае за этим тоже стояли западные спецслужбы. Ну, там британские, не британские, неважно. Но тоже об этом было озвучено. Но это не значит, ну, мы понимаем, что по нам сегодня бьют западным ракетным дальнобойным вооружением, что, там сказать, программы, да, и полетные задания тоже вводят западные специалисты. Но мы же не бьем поэтому из-за этого по Лондону. Очень хотелось бы, и мне лично тоже. Но я как человек, который не имеет, слава богу, доступа к этой главной красной кнопке, чтобы на эмоциях, я как человек эмоциональный и достаточно не сдержанный в этих эмоциях, я бы на нее не нажал. Мне, конечно, проще говорить, давайте бахнем. Но люди, которые имеют такие полномочия, конечно же, они более ответственно относятся к этому. Ну, нет, нет, по Лондону никто бить не будет. Повторюсь, есть достаточно болезненные для противника варианты нашего ответа. Физическое устранение людей, которые официально признаны террористами. Это тоже ответ. И это не терроризм.
Это как американцы за Бен Ладеном гоняли.
Ну, вот сегодня, сегодня уже многие говорят, давайте посмотрим на Израиль. Вот они плевали на весь мир, руководствуясь своими национальными интересами. Вот что им нужно, то они и делают. А давайте посмотрим на Советский Союз. Ну, извините, мы тоже добивали бандеровцев, где бы они ни находились. Вспомним Судоплатова, опыт забытый. Ну, почему только Израиль? У нас тоже был такой опыт в государстве. Были ледорубы. Сегодня самокаты вот их противник заменил. Ну, к этому надо возвращаться. Это не повлечет за собой тяжелых последствий для мирового сообщества. И не начнется Третья мировая война из-за этого. Но противнику будет сделано очень больно и очень чувствительно.
И это может внести раздрая у них внутри, вы думаете, или нет? Или это просто
так
же, как бы
месть? Их элиты так же задумываются. А мы-то не в безопасности. А думаете? Вот страшно выходить из подъезда завтра в Киеве станет кому-то.
А сейчас им не страшно.
К сожалению, им нечего бояться сейчас, по всей видимости. Если Зеленский приезжает на передовую, и, ну, собственно, где-то черная метка для городов к нему появляется, русских, да, потом их, как правило, мы освобождаем очень быстро. Ну, если он приезжает туда, ну, наверное, ничего не боится. То же самое в Киеве происходит.
Смотрите,
в Киеве они еще меньше всего боятся.
Слушатели, Артем пишет, есть ощущение, что та страна как азартный игрок, вошедший в раж. Стоит нам сказать про какие-то красные линии, тут же отсчитываем время, как эти красные линии пересматриваются нашими врагами. Убийство генерала очень вызывающее, дерзкое и громкое. Сейчас кажется, что они сидят и смотрят, а что ж русские теперь сделают?
Я вообще исключил такое вот сочетание, как красные линии, вообще из нашего лексикона. Ну, уже просто даже не смешно. Ну, вчера еще появилась черта красная. Да. Ну, давайте не будем просто про это говорить. Вообще надо меньше всего говорить, а больше делать нам. И за нас должны говорить наши дела. Вот Зеленский подонок, мерзавец, и вообще это отвратительный тип. Вы помните, когда ему дали добро бить западными ракетами,
да.
Он что сказал в своем обращении?
Что
за нас мы не будем говорить, когда это произойдет, в какой мере это произойдет. За нас все скажут наши ракеты, он сказал. Вот за нас мы тоже ничего не должны никому обещать, не грозить, не потрясать орешником, не говорить, что это очередная красная линия. Просто надо молчать. А завтра кто-то в Киеве неожиданно умрет из террористов высокопоставленных. Тут просто бывает, люди умирают. Иногда, как говорил Булгаков, да, это неожиданно случается.
Внезапно. 7373-948. Очень хотят люди с вами поговорить, вы знаете, очень хотят. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, да. Уважаемый Роман. Отвечать вам, Роман.
Да, добрый день.
Два вопросика быстреньких. Почему вы считаете, вы, судя по докладу вчера министра обороны Белоусова, то, что Западу необходимы какие-то веские причины, основания и провокации с нашей стороны, чтобы развязать Третью мировую войну? И второй вопрос. И почему вы считаете, что если бы из числа украинцев или украинцев не нашли бы исполнителя, или исполнительницу, это не возымело бы для Киева больше резонансный успех, на почве разжигания национальной вражды и нетерпимости не только беженцев, но и тем украинцам, которые через территорию Польши и Беларуси продолжают к нам прибывать.
Спасибо.
Так, давайте поступательно. Значит, первый вопрос. Почему Западу нужно, чтобы мы сделали шаг, чтобы развязать...
Какой-то спровоцировать нас на какие-то шаги,
извините,
которые будут
Запад, как Третья мировая война. Он очень заботится о своем, так сказать...
Реноме.
Хотя к нам уже, конечно, клейма ставить негде, руки по локоть в крови, но при этом на кистях надеты беленькие перчаточки. Поэтому, разумеется, им нужно показать весь звериный оскал нашей страны. Вот ударили там, не знаю, по Банковой, там погибли куча мирных людей, вот развалины мирных кварталов. Ну, неважно что. Им нужно... И опять же, они не ждут повода, чтобы начать Третью мировую войну пока. Они просто хотят каких-то картинок, чтобы в очередной раз тыкнуть всему миру, вот, посмотрите на истинное лицо России. Вот, вот этого они ждут. Ну, они хотят остаться красавцами в любой ситуации. Они хотят сохранить свое лицо, которого давно уже нет. Там вот маска надета какого-то добропорядочного человека с европейскими ценностями, а под ней там уже звериный оскал. Ну, они просто не хотят сами это начинать все. Они хотят остаться, во-первых, неофициальной стороной конфликта, чтобы не втягиваться в прямое противостояние с нами максимально, насколько это возможно. Ну, во-вторых, своему обществу показать, что мы, собственно, тут не виноваты, мы всего лишь отвечаем, вот мы обороняемся и все прочее.
А Орбан, кстати, премьер-министр Венгрии сейчас делает заявление, говорит, что Зеленский сам должен взять ответственность, принимать идею рождественского перемирия или нет. А почему Украина так сопротивляется при каждом обмене? Москалькова еще об этом говорила.
Ну, потому что, во-первых, Украина сопротивляется, потому что они вообще не хотят признавать, сколько у них человек находится в плену до конца, они же не озвучивают эти цифры.
Не представляют.
Вот они не признают официально своих потерь, потому что им удобнее говорить, что энное количество людей просто пропало без вести, хотя официально у нас эти их трупы лежат фактически, да, многие, мы готовы уже трупами обменяться, они тоже это не принимают, и живых, и мертвых не принимают. Им удобнее рассказывать, что это без вести пропавшие. Поэтому игра Зеленского... Какое рождественское перемирие? Орбан, ну, конечно, уникальный человек, хороший переговорщик, ну, такой последователь, европейский последователь Трампа, очень любит венгерский народ, прагматик. Но о каком перемирии можно говорить с Зеленским, если Зеленский планирует рождественское наступление, а не перемирие? У них явно уже есть какой-то небольшой кулачок, который они не хотят бросать на фронт, который у них обваливается, а пытаются сейчас вот в этот узкий промежуток до 20 января сделать что-то наподобие курской авантюры. Я уверен, что этот удар куда-то состоится по нам. Они хотят еще получить больше переговорных позиций и каких-то вот тузов на руки.
С их точки зрения это как раз тузы, это рассматривается как тузы.
Да, помните, при этом он не думает, какие потери они при этом... Тузы. Официальный начальник Генерального штаба вооруженных сил озвучил потери 42 тысячи в Курской области. Ради чего? Они не добились ни одной... Не то что стратегической, даже оперативной, ну, чуть-чуть тактических целей добились. Не был захвачен ни один райцентр, кроме Суджи, не было захвачено Курчатовская АЭС, ну, Курская АЭС в Курчатове, да, планы, которые, собственно, они ставили перед собой перед вторжением. Так ради чего они положили 42 тысячи? И украинское общество об этом никого не спрашивает. Ну, там хребет сломлен общество, у них уже нет воли к сопротивлению. Все они уже как безвольные зомби идут вот на эту плаху, и, мне кажется, там... У них уже нет даже майданного потенциала, просто вот их нет. Мало того, что его никто не спонсирует, Запад здесь как бы в стороне, так они просто не могут даже задать никакие вопросы. У них там жесткое тоталитарное государство, наверное, тоталитарнее, чем сегодняшняя Украина, так называемое, наверное, государство нет. То есть людей ведут на заклание, а люди молчат и смотрят телемарафон, думают, что они там что-то побеждают кого-то. И что чуть-чуть продержаться, и мы победим.
Может быть, мы действительно со своей стороны, ну, как бы, мыслим довольно привычно, потому что что Курская область, что Крокус, что в данном случае вот это дерзкое убийство Кириллова, это же сейчас уже просматривается как некая тактика с их стороны сделать что-то такое совсем нетипичное, неожиданное, и ждать какого-то эффекта. Медийные они получают в какой-то степени эффект, но вот политический там не особенно.
Давайте так, ну что убийство... Кириллов, царство небесное, был очень уважаемый, хороший человек, большой профессионал. Ну, давайте глобально. Это каким-то образом скажется на ситуации на фронте? Нет.
Ну, вы объяснили, для чего они это делают.
Они могут завтра попытаться разрушить Крымский мост ударами западных
набоев. Но они уже
его подрывали. Это как-то скажется на том, что происходит на фронте? Логистика? Ну нет, у нас уже есть сухопутный коридор для логистики.
Нет, почему-то интересно, что для них вот медиа-составляющая,
А мы живем в таком
она
мире.
Она очень-очень важна. Мире. Вот для нас как раз, мы же говорим, ну подождите, ну посмотрите, у нас ежедневные отчеты, что там вот там в часовом яре то-то, то-то, здесь то-то, то-то происходит, то-то, то-то. Это уже такие регулярные, рутинные сообщения. А они умудряются добиться какого-то
эффект
медийного эффекта.
Эффект медийный, вот он от этого страшного убийства и жесткого теракта, он пройдет через неделю.
Угу.
А Покровск мы возьмем в клещи. Понимаете? А подойдем к границам Днепропетровской области. А еще раз через реку Оскол еще новый плацдарм захватим, да, в Харьковской области и будем расширять свою зону контроля. А это продолжится. Этот эффект очень краткосрочен, к сожалению. Он останется болью в памяти родных, близких людей, друзей. Но на ситуацию на фронте это никак не повлияет, поверьте мне. Поэтому вот надо это четко понимать. Нам тоже вчера было всем больно. Мы тоже задавали много неприятных вопросов и самим себе, да, и окружающим людям.
Слушатель пишет, нужно сделать так, чтобы они нас действительно стали бояться, но не в плане того, что они вечно ощетинившиеся и утверждают, что мы после Украины захватим всю Европу, а так, чтобы шагу не могли ступить в нашу сторону, потому что мы лежим в берлоге и никого не трогаем, а приходят они и начинают тыкать в нас палкой.
Да не надо нам, чтобы нас боялись, на самом деле. Ну, мы же этого не хотим. Мы хотим, чтобы нас уважали.
Видимо,
уважали наше мнение. Да, это иногда приходит через страх, через силу.
Вот,
да.
Вот.
Но потом страх должен уйти, остаться уважение. Все-таки.
Как вариант, 7373948, телефон прямого эфира. А так, тут был еще один. Зачем им показали орешник? Вам не кажется, что мы испортили хорошую вещь, говорит Конюх Федоров. Ну как же? Ну, показали, видите, дальнобойными пока не бьют.
Нет, ну орешник был продемонстрирован, его же нужно было подлетные равно, способности, да, его испытывать. Поражающие возможности. Там не было, как говорится, тротилового эквивалента. Но, извините, в следующий раз, наверное, стоит продемонстрировать уже в боевой комплектации «Орешник». Ну, не в ядерной, конечно. Но.
Нужно как старшеклассник с третьеклассником, говорит наш слушатель. Ну, предлагает. Здесь просто многие уже приводят мне цитату Алиева, который такой сделал обратный ход с Жозе Побарелю, который сказал, что мы сад, цветущий округом джунгли. А Алиев сказал, что если мы джунгли, то держитесь от нас подальше. Вот здесь примерно та же история. Наденьте, пожалуйста, наушники. Один сломался. Вот так. Алло, здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Денис, пожалуйста.
Я могу объяснить, почему у нас такая куколдовая позиция. Нефть и газ качается через Украину? Качается. Поэтому какие могут быть вопросы? Говорю, за 2,5 года
слушайте,
ни один
заряд
не попал в газораспределительную станцию. Ни один. Это вот как? Это что, война или это поддавки?
Ну, вот вопрос. Но, с другой стороны, качается не так много. Качается не так много, сколько качалось до того, как Северный поток взорвали.
Современная война, у нее есть куча нюансов. Ну, давайте так уж говорить. Есть не только военная плоскость, да, этой войны и аспект, но есть еще экономические, есть политические. И поэтому, да, много вопросов возникает у нас. Но если задуматься и проанализировать, то, наверное, иначе никак и нельзя. Война – дело дорогое. Государство должно как-то на эту войну зарабатывать еще деньги, и чтобы социалка не провалилась и все прочее. Поэтому такая себе история. Я бы не стал здесь как-то сильно осуждать, говорить, что мы куколды, как сказал наш радиослушатель.
Ну, такие.
Это нюанс современной войны.
Спецпослание по Украине, вот Кит Келл, кстати, он сказал, что готов посетить Москву для сбора информации, если его пригласят, такой намек. Но, правда, Рябков сказал, что, говорит, а он еще в должность не вступил. А прям хотят, думаете, трамповские сюда поговорить?
Нет, пока нет. Опять же, они за нами наблюдают. Они сейчас как наблюдатели со стороны. Вот новая администрация, которая еще не вступила в свои права,
да.
Они смотрят. Вот эти вот сейчас 20 дней, чуть больше, они очень показательны будут. И все, что в рамках них произойдет, окончательно повлияет на окончательное решение Трампа по ситуации. Какую позицию он займет. Поэтому нам надо сделать так, чтобы он очень захотел принести на нашу землю устойчивый мир. Устойчивый, долгосрочный мир. Не перемирие, не сделку. А такой мир железобетонный, чтобы все было признано.
Ну, вряд ли американцы,
за нами.
Конечно, могут на мир какой-то принести. Все-таки это наш
стратегический
оппоненты.
Ну, поэтому, значит, будем ждать капитуляции
Украины. Роман Шкурлатов был с нами, председатель правления общероссийской организации «Офицер России», подполковник запаса. Роман Карлович, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами завтра. Завтра прямая трансляция с большого разговора с Владимиром Путиным. Я буду там, поэтому смотрите, ждите, может быть, удастся задать вопрос.